Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И мы возвращаемся в нашу студию, студию Светлого Радио, где сегодня беседуем с Ириной Языковой, проректором Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, искусствоведом, и Андреем Анисимовым, заслуженным архитектором России, членом Союза архитекторов России, председателем правления гильдии храмоздателей.
Мы говорили о том, что сейчас нет единого стиля архитектурного в строительстве храмов. И вот, соответственно, у меня вопрос, потому что об этом мало кто думает, а кто должен об этом думать, да, и какой стиль приемлемый, да, вот сейчас, продолжая вашу мысль.
Ну, это будет странно объявить какой-то стиль приемлемым, а какой-то неприемлемым. Это мы какие-то директивы должны создавать, или кто-то их должен ставить. Это странная история. То есть тут, скорее всего, все-таки разговор идет о профессионализме. Угу. То есть, если человек ежедневно, с утра до вечера, и из месяца в месяц, из года в год занимается строительством храмов, у него на этот счет образуются какие-то свои собственные мысли. А если человека отвлекли от строительства торговых центров и каких-то развлекательных учреждений, угу, и сказали ему: слушай, ты же архитектор, ну, спроектируй храм, что там, сложно, что ли?
По-быстрому.
Результат мы видим.
Ну, еще есть важный аспект, когда у нас строительством храмов занимаются непосредственно священники. Но он не выступает как архитектор, но вот дали некому отцу-настоятелю указ о назначении и котлован. И дальше он начинает по собственному разумению. Мне доводилось слышать просто от нескольких священников на вопрос, а почему же такая помпезность и роскошь, когда ее здесь, по идее, быть не должно, ответ: а мне для Бога ничего не жалко, я лучше сам не доем, но вот здесь я сделаю богатым,
да, дорого-богато. Алексей, это все время
не,
такие истории.
Не три титановые главки сделает, да.
Это что, это такие голубые, синие?
Ну да, такие тоже, да.
Да, или правда? Мозаику, которую, да, выкладывают по рисункам таджики.
Да.
Это тоже хороший вариант. Бюджетный, можно сказать.
Нет,
да?
Понимаете, вот та идея, которая сейчас вот меня, например, очень занимает. Дело в том, что сейчас кризис в стране. Вот я все пытаюсь,
да,
про,
да,
кризис...
Да, мы как раз, да, тоже, да, до этого выходим.
Я все пытаюсь про кризис вернуть. Да? Мне кажется, что это тот шанс, который нельзя упустить. Тот шанс, который нам дан для того, чтобы подчистить наше представление о церковном искусстве. Может быть, наконец, ну, люди поймут, что так как сейчас денег нет, нужно эти небольшие средства тратить на вполне красивые, хорошие вещи. И не пытаться никого обмануть вот этими главками из нитрит титана и там, как он, оксид титана, вот эти вот елочные игрушки, которые сейчас часто ставят.
Я, честно говоря, не очень понимаю, о чем идет речь.
Главки?
Твое счастье.
Да. Ну... Это не проблема, можно вон выехать в Москву, в Подмосковье их увидеть. Это заменитель золота.
И... А, это вот когда синяя пленочка покрывает, да?
Синяя пленочка,
а,
такой,
да,
да,
видел,
да, да.
Ну, пожалуйста, в переделке.
Да. Елочные игрушки.
Ага. Ну да, все, я понял, это я видел много.
Ну, в переделке, ну, там другое, там керамика, но это,
ну,
ладно.
Ну, все равно, это вот это тоже эстетика, которая...
Эстетика, да, да, да.
Совершенно не
вот, годится. И у меня вот есть большая надежда на то, что люди начнут задумываться, и как им потратить вот какие-то там несколько десятков миллионов, которые они выделяют на храм, так, чтобы их потратить правильно, потратить их так, чтобы храм стал красивым. Но для этого нужны люди, которые заинтересованы в этом, которые болеют этим. И вот выше приведенный пример батюшки, которому ничего не жалко, ну, хорошо, он не свои средства тратит, он тратит средства пожертвования. Так вот, если эти пожертвования тратить грамотно, то можно минимальными средствами сделать хорошую архитектуру, учитывая опыт, опять же, опыт наших предков Пскова и Византии.
Ну, это все, вы понимаете.
Ну да, я как раз хотела сказать, все же непонятно, если у человека специфические представления о красоте, то кто их исправит? Он думает, что он делает красиво. У него вкус такой.
Ну, мы как-то надеемся, конечно, на какие-то экспертные советы. Вот Ирина Константиновна, член экспертного совета патриаршего. Вот я думаю, что, правда, там еще экспертный совет не очень активно,
ну, это
работает.
Это новая структура, я надеюсь, он заработает.
Напомните, пожалуйста, что это за совет?
Ну, это экспертный совет орган по искусству, архитектуре и реставрации, который возглавляет отец Леонид Калинин, очень авторитетный в нашей церкви человек, и сейчас, собственно говоря, он вот отреставрировал замечательный храм Климента, Папы Римского, да, вот, и много чего делал, и в него вошли очень такие авторитетные люди, и епископ есть, Серовский, Нижнетагильский, Иннокентий, который архитектор и художник по образованию, и Баталов, такой известный реставратор, и музейные там работники. Я очень надеюсь на этот экспертный совет, потому что уже даже священноначалие немножко схватилось за голову. Мы много настроили, но, знаете, как в том мультфильме, мы строили-строили, наконец построили, да, и ужаснулись тому, что мы настроили по всей Руси великой. И этому надо, конечно, вот этому валу что-то противопоставить, такое разумное. И, может быть, действительно Андрей Альбертович прав, что кризис в этом смысле нам не помеха, а помощь, потому что, когда мало средств, ты уже думаешь, как их расходовать. Не то, что там мне ничего не жалко, но подумать, а стоит ли делать там действительно золотые главки? Почему на всех храмах должны быть золотые главки? Никогда так раньше
так
не было.
Так это не очень красиво.
Во-первых, некрасиво.
Это обесценивает золото еще к тому же.
Это стоит ли везде делать мозаику, стоит ли везде делать, я не знаю, какие-то дорогостоящие мраморные там полы и так далее. Давайте подумаем, может быть, меньшими средствами сделать гораздо более эффектный и красивый храм.
А вот, кстати, каков порядок утверждения проекта? Вот, допустим, в коттеджном поселке люди решили построить храм, о чем Алексей сегодня говорил. Вот, ну, скинулись, наняли какого-то хорошего в их представлении архитектора.
Отвлекли его от строительства торгового центра.
Да. Возможно. В лучшем случае наняли, а в худшем сами нарисовали.
Да, да. И что? И ничто им не мешает по этому проекту построить храм. Так сейчас?
Ну, по идее, он, конечно, должен пройти экспертизу церковную. По идее.
По идее.
Хотя бы благословение правящего архиерея. Вот. Ну, иногда это бывает, иногда не бывает. Думаю, что с введением экспертного совета какая-то экспертиза проектов будет.
Это в какой перспективе?
Ну, так я ничего не могу сказать. Экспертный совет только начал свою работу. Вот. Но мне несколько раз приходилось разруливать вот неприятные ситуации, правда, больше не с архитектурой, а, например, с иконостасами или с росписями, потому что, ну, действительно вызывают иногда эксперта, когда вот конфликт, да, когда даже приходу не нравится то, что батюшка, который вот такой щедрый, ничего не жалко, делает, а потом оказывается, что приход вообще этого не принимает.
А так бывает?
Так бывало несколько раз.
Просто обычно же, ну, батюшка благословил, поэтому все согласились.
Нет, нет, иногда даже приход возмущается вот этому страшному результату.
А может ли быть так, что все церковные проекты, ведь очень много у нас сейчас в России строятся храмов по всей стране, будут в перспективе какой-то утверждаться этим советом?
Ну, пока такого прям прямого полномочия у этого совета нет, но все-таки он экспертный, значит, он должен выносить какие-то хотя бы заключения, может быть, даже и рекомендации. Во всяком случае, на первом таком рабочем заседании рассматривали доклад отца Андрея Юрьевича, который хотя бы рассказал об этих конкурсах, да, для чего мы проводили конкурсы. Вот Андрей Альбертович сказал о них, именно для того, чтобы посмотреть, а какие силы есть, действительно, кто у нас профессионал, кто нет, да, все-таки конкурс дает эту какую-то рейтинг, да, куда движется архитектура, да, какие тенденции есть, да, вот, и то, что это хотя бы началось, какой-то вот первичное осмысление, сбор материала, осмысление, какой-то анализ первичный тоже говорит о том, что, ну, куда-то мы все-таки продвигаемся. Надо положить предел вот этому хаосу. А мне так хочется, а это мой приход, а я благословил, или там мне ничего не жалко для Бога. Это все такие странные разговоры, когда речь идет не о дачном, так сказать, своем участке. Ты на своем участке можешь все что угодно построить.
Ну, кстати, и такие случаи тоже есть.
Да.
Ну, именно все что угодно.
Ну думаю, да, да. Храм. Но все-таки мы строим на века, да, храм-то строится на века.
Но это был другой вопрос. Мне вот интересно, как долго простоит то, что строится сейчас на скорую руку?
Ну, может и не простоять, это же никому не известно. Это как строят, неизвестно. А с точки зрения утверждения проектов, во многих епархиях есть свои экспертные советы, епархиальные, но не во всех. Ну, к примеру, в Петербурге есть, в Москве есть, в Московской области есть, во Владимирской, насколько я помню, Владыка Иннокентием еще созданная, тогда он еще был архимандритом и секретарем епархии, вот тогда он создавал. И там очень приятно было во Владимирской епархии. Первый кабинет в епархии, куда входишь, это был епархиальный архитектор. То есть они этому придавали очень большое значение.
Да, сейчас эта должность везде будет вводиться, епархиальный архитектор.
И как то вам есть, собор во Владимире, в Рождественском монастыре построен?
Это как раз владыка Иннокентий и руководил этим строительством. Ну, нормально построен. Хорошо.
Ну, в принципе, во Владимирской епархии, наверное, да, там сейчас многое делается в плане реставрации в городе, но вот тут мы выходим на еще одну важную тему, это реставрация, потому что все-таки в наследство достается достаточно много храмов, которые пережили советское время в разном состоянии совершенно, и опять же, понятно, что назначают туда священника, ему первостепенной задачей видится создание общины, а восстановление храма, ну, это уже, ну, как получится. Здесь сайдингом зашили дырку, здесь по старой невычиненной кладке побелили, просто под рукавичку затерли, и нормально, через 10 лет стена рухнула. Ну, это вот я сам видел такие примеры, когда по 10 раз там переделывали, и все точно так же на те же самые грабли наступают.
Ну, это то же самое, что и в новом строительстве, это не профессионализм, это как раз то, о чем я говорю, что все-таки должны профессионалы заниматься всем, и проектированием, и реставрацией, и строительством, и росписями. И если человек, ну, вот таким, это хозспособ называется у нас, да, в церкви, когда там батюшка сам что-то латает, ну, да, понятно, когда денег нет, ну, что тут сделаешь? Вот так вот.
Держаться.
Да, да, да.
А вот профессионалы, они откуда берутся? Из мархи? Откуда еще? Вот в этом
нет, у нас до сих пор не было заведения, которое выпускало бы профессиональных архитекторов, я имею в виду, потому что иконописцев уже, слава богу, выпускают и не первый, далеко не первый год. А вот с архитекторами дело плохо. Архитекторов не специальности такой нет.
Не, ну Дмитрий Олегович Швидковский сказал, что уже принято решение о том,
она
чтобы...
Да, кафедра уже существует.
Уже сейчас первый набор
мархи
сделали,
да,
в мархи.
Это кафедра, созданием которой мы еще занимались. Вот сейчас она, наконец, создана, эта кафедра. На ней, если я не ошибаюсь, человек 20 существует мест.
Ну, это немало.
Немало, да. Но
это первый набор, да.
Это такой первый набор. Это не с первого курса, это магистратура. То есть это уже бакалавры, которые дальше идет специализация. Это правильно. То есть они прошли общее обучение архитектурное, теперь они вот занимаются такой специализацией. Единственное, что мне не очень понятно, почему на этой кафедре нет ни того же Кеслера, нет каких-то специалистов. Вот мы с Екатериной Шейко разговаривали вчера на эту тему, что у нее есть замечательные совершенно лекции по Второму Ватиканскому собору и его последствиям для архитектуры Западной Церкви. Вот, очень интересная лекция, помните, да?
Да, конечно.
Вот, с архитектором, современным студентам очень было бы полезно знать, что произошло, когда в западной церковной архитектуре, когда дали, так сказать, указание, можно сказать, не просто свобода, а указание приводить ее к светскому такому...
Знаменательному.
Да, да, уровню. Вот. То, что мы говорили как раз про Казанский собор, то есть это то же самое, только в современной архитектуре. И какие последствия? А последствия такие, что в эти храмы никто не ходит. Вот, вот к примеру, такие вещи. То есть очень интересно было бы пригласить практикующих архитекторов, практикующих священников, кто строит храмы там, тот же архимандрит Мелхиседек, к примеру, который в Ясенево строит. Да. Да, там, конечно,
я бы ему задала бы несколько вопросов.
Да, там можно задать несколько вопросов.
Нелицеприятно.
Зачем, да.
Но человек... Но насколько это было его личное участие и утверждение им самим?
Лично.
Он как раз такой человек, который все делает только сам. Только сам, и все, что там есть, это все его решение.
Ну, согласитесь, что это далеко не самый худший пример.
Ну, это далеко не самое худшее. Это правильно. Потому что там, по крайней мере, честно все. Там честно, там настоящая мозаика, там настоящее золото, но там имперский стиль, который еще там можно как-то обсуждать.
Ну, да, смешение внутри, всего нагруженного. Внутри спального района вдруг вырастает, ну, немножко вот несоответствие. Да. Цели и средств.
Ну, это мы обсуждаем какой-то конкретный храм. Да. На самом деле, я считаю, что это опыт, это тоже опыт. Это...
Его надо осмыслить.
Его надо осмыслить. Очень хорошая архитектура. Козлов Владимир делал проект. Вот. Очень хорошие мозаики, очень хорошая работа. Вот там по отдельности все можно рассматривать, все очень интересно, все очень здорово.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Церковный архитектор, председатель гильдии храмоздателей, заслуженный архитектор России Андрей Анисимов, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, искусствовед Ирина Языкова, гости программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Смотрите, если священник получает храм где-то на периферии, в маленьком городе или в селе, у него нет ни возможности, ни денег, ни спонсоров, никого нет вокруг, несколько человек только из села ему помогают. Что ему делать? Может, ему не стоит бросаться с головой в омут и найдя какие-то небольшие средства, сразу их вкладывать непонятно во что? Может быть, лучше сначала поставить какой-нибудь маленький деревянный сруб и служить там, а по мере там, появления денег как-то заниматься воссозданием памятника, который у него есть?
Ну, насчет сруба, это тоже, сруб тоже достаточно больших денег стоит. Сейчас есть гораздо более простые материалы.
Ну, сруб я условно
говорю.
Да.
И это правильный ход. То есть, конечно, надо строить нечто простое и удобное для богослужения. И так, чтобы потом не наступать себе на горло своей песни, то есть так построить, чтобы потом можно было строить и большой храм, это обязательно, конечно, нужно. Вот, но я просто даже думаю, что и большой основной храм, который будет постоянным храмом в этом поселке, в маленьком, мне кажется, что и на него тоже не надо тратить очень большие средства на то, чтобы построить какой-то неимоверный соборный храм в маленьком поселке.
Я о том, скорее, что уже есть, что осталось с дореволюционных времен, пережило советскую власть, и вот теперь это передано церкви. Я поэтому, кстати, вот против выступаю такой бездумной передачи храмов в распоряжение церкви. Ну, правда, ведь очень много у нас храмов испорченных этой неумной реставрации. При том, что, может быть, чудесный священник, прекрасный священник, но он не архитектор, не специалист, рядом нету человека, который мог бы его одернуть и сказать, ну, подожди, ну, это не совсем то, что надо.
Ну, по-хорошему, надо было бы сначала отреставрировать, а потом передать церкви так, потому что...
Ну, это уж когда у нас такое возможно.
Вот в этом-то вся и логика.
Кстати, некоторые архиереи, когда пытаются им вернуть храм в упадке, говорят, нет уж, вы разрушали, вы восстанавливаете, потом возвращаете.
Они правы.
Да.
Но у нас очень много претензий порой к церкви предъявляют, в том числе и, вот вы претендуете на храм, а нет, это памятник, вам его нельзя передавать. А когда где-нибудь в Архангельской тайге разрушается замечательный памятник 17 века деревянный, тут же находятся такие же точно люди, которые начинают кричать, а что это РПЦ не хочет его себе забрать? Пускай реставрируют, это их дело.
Ну, в каждом отдельном случае, наверное, нужно решать задачу конкретную. Но я хочу сказать насчет того, что вот на экспертном совете было сказано очень важно о том, что нужно образовывать священников. Во-первых, ну, я сама читаю лекции в Коломенской семинарии для будущих священников. И знаю, что в некоторых семинариях есть, конечно, курсы по церковному искусству и реставрации. Вот. А в некоторых нет. Но есть сейчас аспирантура, да, общецерковная. И при ней иногда делаются курсы повышения квалификации. Например, для молодых, только что рукоположенных епископов. Вот. И тот же владыка Иннокентий, он говорит, а что же нам читали и экономику, и то, и все, а вот почему бы нам не почитать вот, епископам церковное искусство? И все поддержали. Вот. То же самое можно делать и для священников по отдельным епархиям. Так что я думаю, что что-то двигается.
Подождите, а разве в семинариях не проходит церковное
искусство? Не во всех семинариях есть этот курс.
Вот это удивительно.
Это удивительно. А я вам ничего удивительного нет. Во-первых, почти нет некому читать эти курсы. Мне самой приходилось ездить, например, в Смоленскую семинарию, в Екатеринбургскую семинарию. Но там хотя бы есть курс такой, просто меня приглашали. Вот. А некому и читать. Вы думаете, так много специалистов вообще по церковному искусству?
Я думаю, что специалистов вообще мало в любом вопросе.
Вот профессионализм сегодня стоит, вот действительно, номер один во всех вопросах.
Во всех
вот номер вопросах. Один.
Тут еще надо говорить, наверное, о том, что в семинарию человек приходит со школьной скамьи, а в школе ему преподают мировую художественную культуру. В рамках курса истории ему тоже преподают, в том числе и какие-то архитектурные вещи.
Где преподают, кстати. Где не преподают, потом как преподают. Опять же, если
даже
говорить о профессионализме, сегодня и средняя школа у нас не ископала. Понимаете, мы так дойдем до самых глубин, потому что, ну, действительно, кризис у нас не только финансовый, у нас кризис по всем.
В головах.
Да, в головах, по всем параметрам.
Я вам скажу, что вообще отношение к архитектуру, оно очень пренебрежительно. Это и не только в церкви, оно и в светской жизни.
Это для меня новость.
Да, архитектор не очень любит, я вам скажу.
Священники зачастую не очень любят архитекторов.
Священники не очень любят,
а
и архиереи не очень любят.
Не
и
очень понимают вообще, на самом
деле. Да, потому что зачем? Это вообще никто не очень понимает. Возьмите вон типовой проект, и все, и строите.
А есть типовые проекты?
Ну, есть типовые проекты.
Но от них сейчас отказываются.
Ну, это проекты, созданные непрофессиональными организациями, не будем называть их в эфире. Вот, то есть это проекты, не очень приспособленные к службе.
Вот мне как раз казалось, извините, перебиваю вас, казалось, что с архитекторами все понятно. Если журналистом может быть хорошим и плохим, и можно к нему относиться пренебрежительно, потому что, в принципе, не каждый слушатель, читатель может заметить, что журналист плохой, а если он плохой, ну, то есть ничего не произойдет, кроме того, что он... там у него совесть нечиста. Ну,
а судьи кто?
Да, и последствия не такие наглядные. Но если архитектор плохой, то здание падает, да? Это очень хорошо заметно. Крыша течет. Что-нибудь там перекособочит.
Это немножечко не то. То есть течет крыша, это все-таки строитель, наверное. Которые тоже, кстати, не всегда хорошие бывают. Потому что построить храм, это не построить дом. Это разные вещи, абсолютно разные вещи.
Здесь оба кого тоже брать нельзя.
Да, это вот остаточный принцип строительства храмов, это тоже не совсем правильная вещь. И отсюда как раз вот эти все беды, о которых вы говорите. Вот. А архитектор организует пространство. То есть это принципиально то, что вы видите снаружи. То есть храм – это все-таки вывернутая наружу такая литургия. Да? То есть мы должны понимать, во-первых, что это храм, во-вторых, мы должны туда захотеть прийти.
Но вы все-таки в соответствии с законами физики организуете.
Это само собой. Второе, когда мы туда, в этот храм пришли, мы должны захотеть там остаться и там молиться. И это должно быть для нас удобно. Вот этого, к сожалению, во многих храмах нет. То есть даже если мы в храм вошли, мы видим какое-то огромное совершенно неосвоенное пространство, и освоить которое невозможно, отлитое из бетона, в котором нет ни акустики, ни удобства богослужения, нет... Очень многие представляют себе храм, это такой квадратик, в который есть три входа, и к нему маленькая такая полукруглая штучка, которая называется апсида, и там должен быть алтарь. Угу. На самом деле храм гораздо более сложное сооружение.
А пренебрежительное отношение, о котором вы говорили, это отношение, что ли, как к такому эстетствующему зануде, да, который мешает реализовать гениальный...
И много о себе думает, да, примерно так. Да.
Угу. А что делать, если достался, ну вот тоже реальный пример, одному священнику достался тут недавно храм в маленьком поселке. Ну, когда-то до революции поселок этот был, ну, то ли фабричный, то ли еще каким-то. Ну, там появился типовой тоновский храм, сопоставимый, честно говоря, с размерами храма Христа Спасителя. А теперь это маленький поселочек такой на окраине жизни. И что ему делать? А он там один священник.
Как это отопить?
Как отапливать, тоже непонятно. Ну, вот человек стал благочинным зато.
Но это вы говорите о том, что ему досталось.
Ему досталось,
а многие добровольно строят себе вот такие храмы.
Нет, но это уже другой вопрос.
Ну, в смысле, не совсем добровольно,
но строят. Это то, о чем мы говорим. Сейчас и всю программу практически говорили. А вот что делать, если ему достался этот храм? Ну, как-то выгораживать помещение.
Выгораживать, рядом что-то строить. Ну, что делать?
Ну, тоже обращаться к профессионалам. Тоже обращаться к профессионалам. Потому что как справиться с этим храмом, знает профессионал. Даже то, как, например, выгородить в нем пространство, в котором он будет служить, и, может быть, осваивать его очень постепенно, тоже ему подскажет профессионал. понимаете?
У нас даже в одном из конкурсов один молодой человек, наш сотрудник Сережа Контерин, он сделал в конкурсе на образ современного храма, он сделал как раз то, о чем вы говорите. Он взял за основу какой-то полуразрушенный храм, сделал его проект его консервации, этого разрушенного храма, а к нему пристроил какие-то деревянные какие-то такие штучки для временного богослужения. Как раз вот ответ, стопроцентный ответ на ваш вопрос. Профессиональная консервация вот этого большого, неподъемного на данный момент храма.
Нет, он отреставрирован у него, он не пострадал сильно.
Тем не менее, просто содержать его сложно, содержать, понятно, да. Ну, кстати говоря, их и до революции вполне возможно, что зимой не отапливал никто. Вполне возможно, что
служили в маленьком.
Вполне возможно, что это был летний храм.
Ну, может,
так, зачастую так и было. Да. То есть во всех старых селениях вы можете видеть большой храм, какой купец какой-нибудь строил, а рядом маленькие храмы, которые крестьяне построили на свои собственные средства,
где
молились, и молились там зимой. Так что это нормальное явление.
А вот мы говорили много о том, что строительство хаотичное, и много не учитывается в проектировании каких-то литургических моментов, да, там, практических. Ну, вот про отопление мы поговорили, но это самое такое простое. А что еще должно быть, что еще должно учитываться? Вот у меня такой вопрос. Должна ли архитектура храма учитывать и предполагать, чтобы ребенку было в храме удобно и понятно?
Как раз это то, что отличает современную архитектуру от архитектуры, скажем, храма Покрова на Нерли. То есть храм Покрова на Нерли исполнял обязанности такого княжеского, великокняжеского храма.
Либо монастырского,
Да, неважно. Я имею в виду, что у него была конкретная функция такая вот. Сейчас функция храма – это функция приходского храма. Соответственно, есть современные потребности. Это детские комнаты, детские площадки. Мы, кстати говоря, во всех храмах, которые сейчас проектируем, мы обязательно проектируем кафе с открытой частью этого кафе при храме и детской площадкой при этом открытом кафе.
Это как трапезная может использоваться, место для еды фактически.
Это там, где люди приучают своих детей с детства к жизни внутри храма. Мы уже несколько таких спроектировали, уже с давних времен мы это
проектировали. Уже построили.
Есть и построили.
Ну, например, где?
Первый, который мы делали совместно с отцом Александром Марченко, это Марана Пустынника. Первое, что мы там построили, это построили кафе внутри храма.
Ну, вы все-таки подробнее скажите, где это, где можно
это увидеть. Это Якиманка.
На Якиманке, да. Марана Пустынника.
Марана Пустынника. Вот.
Кто-то сейчас может сказать, а как так, кафе внутри храма, разве можно так?
Не внутри храма, на территории храма можно. А. Почему нет? Кто сказал, что нет?
Ну, я так, на всякий случай.
Да я думаю, что нет. А почему? Люди должны приходить в храм как в дом. Они должны приходить в храм как в гости к Богу, понимаете? Вот я так рассуждаю просто про себя.
Я просто вспоминаю, мы недавно с Алексеем были, и с нашей редакцией были в Рязани, и в Рязанском Кремле, в частности, храмы там смотрели, и нам Бог послал по просфорке, я начала ее есть прямо в храме, на меня тут же налетели, нельзя в храме есть, смотрительницы.
Как это?
Ну, я промолчала. Знаете, сейчас столько разных фобий и непонятно откуда взявшихся. Чаще всего это смотрительница, скорее всего, обычная советская тетка, которая пришла не так давно в храм и знает что-то такое о церкви полуфантастическое.
Полусакральное понятие.
Да. Нет, в храме есть часть, которая называется трапезная. Да? И в храме устраивали трапезы, это нормально, но не обязательно в самом храме сегодня устраивать трапезы. Они могут быть рядом.
Рядом.
И это нормально. Например, вот как организованы многие приходы даже русской зарубежной церкви. Там всегда есть общая трапезная, где люди, а там небольшие приходы, да, после литургии вместе, да, там пьют чай. И это нормально, потому что, собственно говоря, литургия раньше вообще в древней церкви, с Агапы соединялось, да?
То есть и это... у нас сейчас в ряде храмов так есть.
Конечно, я конечно, думаю, так, и это нормально. Это как раз говорит о том, что оздоравливается жизнь прихода, она уже становится, люди теснее друг к другу становятся, а значит, и к Богу, вот, а значит, они уже не просто прихожане, захожане, вернее, они прихожане, они уже ответственно относятся к самому храму, они больше в него будут вкладывать даже своих средств, даже на ту же реставрацию и так далее. А если они только туда зашли, постояли, им стало неуютно, они ушли, ну и все, и что делать?
Храм – это очень сложный организм, на самом деле. То есть представление о храме, как я говорил, что это кубик, это не совсем правильно. У нас должно быть обязательно место там для исповеди, у нас должен быть притвор, где могут стоять оглашенные, там, женщины в определенное время, вот, там и так далее. Понимаете, там должны быть хоры, там должна быть крестильня. Причем не какая-нибудь там приспособленная в последнем каком-то месте, которое осталось после того, как котельную разместили, а именно продуманная крестильня, потому что с этого начинается жизнь православного человека. Это должно быть все торжественно и для него, если он маленький, то для его родителей. Да и в конце концов, почему нужно крестить где-то в ванной? Это мы уже закончили эти времена.
Спасибо большое. Было очень интересно. Я напомню, что Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей, Ирина Языкова, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, знаменитый российский искусствовед, были гостями программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо. Всего хорошего.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».